Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте. В эфире программа «Все так». Наталья Басовская, Алексей Венедиктов. Трагическая гибель польского президента Леха Валенсы в небе над Смоленском, в небе над Катынью напоминает нам о том, что отношения между нашими странами были трагическими всегда. И были трагическими они тогда, когда, в общем, и стран-то как таковых не было. Мы готовились с Натальей Ивановной рассказать вам о Стефане Баторе, о польском короле, пожалуй, единственном польском короле, который сумел вот выиграть российско-польскую войну, если так можно говорить, о Ливонской войне, и который тоже положил начало пограничному противостоянию или продолжил линию на пограничное противостояние в XVI веке, да не с кем-нибудь, а с Иваном Грозным. Так получилось, что один польский правитель в эти дни погиб в небе над Россией, а другой польский правитель стал героем нашей передачи сегодня. Наталья Ивановна.
Здравствуйте. Конечно, скорбный день, скорбные часы. Погибло так много людей и глава государства, и мы, конечно, всей душой соболезнуем тем близким и родным, которые сейчас скорбят, и всей Польше. Но история есть история, и передача наша, и материал, посвященный Стефану Баторию, который был избран и некоторое время был королем Польши, остается объективным фактом, объективной реальностью. Стефан Баторий, человек XVI века, родившийся в 1533 году, умер в 1586-м. Знаменитый XVI век. Время становления национального самосознания, государственности. Время укрепления Московии, как ее называли в Центральной и Западной Европе.
И Речь Посполитой.
И образование Речи Посполитой. Этого знаменитого объединения, унии Великого княжества Литовского и Королевства Польши. Формально Стефан Баторий, князь Трансильвании, король Польши, много у него было высоких титулов, великий князь Литовский. Он был, я вот предложила под заголовок, грозный противник Ивана Грозного. Да, он вошел в историю как талантливый полководец, как сильный предводитель сильного войска. Но, как дальше будет выяснено, войско меньше всего состоявшего из поляков. И сам он не поляк. Но это чуть позже. Итак, грозный противник Ивана Грозного в знаменитой Ливонской войне, про которую тоже интересно поговорить и о которой много мифов существует. Часто говорят «великий полководец» и говорят правильно, но заметим, что город Псков, северорусский город, который не так давно был лишен отцом Ивана Грозного, Василием III, своей самостоятельности, перестал быть городом-республикой, тем не менее противнику не сдался. И Стефану Баторию, который стоял лично под его стенами, не покорился.
Но вы уже все рассказали.
Поэтому здесь много... Нет. Мне кажется, что нет. Много очень интересных деталей, подробностей и реалий. Сохранилось огромное количество источников. Прежде всего, потому что участники второго похода Стефана Батория на Россию в 1580 году писали дневники. Это Ян Зборовский, костелян, и командовал отборной частью армии Стефана Батория. Это Лука Дзелынский, начальник авангардного войска Стефана Батория. Это и русское произведение, повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков. Трогательное, полулитературное, полуисторическое произведение, написанное неким русским очевидцем. И, наконец, дневник осады Пскова Стефаном Баторием, который, видимо, писал секретарь королевской канцелярии Станислав Петровский. То есть это много-много исторического материала. Встают живые картины. Такого далекого прошлого более 4 столетий отделяет нас от этих событий. Ну, а теперь о персонаже. Алексей Алексеевич уже чуть-чуть привычно и справедливо упрекнул меня, что по привычке вот своей человека, часто читающего лекции студентам, поставить, означить сразу вопросы, может быть, я впереди рождения персонажа что-то сказала. Но, поверьте, есть еще много очень важных подробностей. Итак, Стефан Баторий родился 27 сентября 1533 года в маленьком городке на территории современной Румынии. Его родители, так заметим, Румынии.
Румыния, да.
Отец Стефан Баторий, воевода Трансильвании, мать Екатерина Телегди, и он по происхождению этническому отца и матери венгр, и его настоящее имя должно звучать Иштван Батори. Но пошло в русской традиции, да и в польской Стефан. Угу. А у нас Стефан Батори.
Вот это с именами вечно путается.
А он Иштван Батори.
Я, кстати, назвал, что погиб Лех Валенса. Конечно, Лех Качинский, президент Польши. Но вот если Лех, то Валенса.
Но этот президент Польши был долго сторонником когда-то Валенсы. Поэтому оговорка не такая страшная. Он и так наш персонаж по этнической принадлежности. Для этих времен даже национальный, говоришь, с некоторой оговоркой. Иштван Батори. И надо сказать, что его знаменитую армию, которая объективно была сильнее, лучше вооружена, чем московская армия Ивана Грозного, русская армия, в основном состояла ее элитные части из венгров и немцев. Между прочим, родился он в Трансильвании. Что же это за такая область? Очень спорная территория между... Сейчас она на территории современной Румынии. Но она была такая спорная, промежуточная между Румынией и Венгрией. Когда-то это территория, на которой жили древние даки. И было такое дакийское государство. Мы произносим это с некоторой оговоркой. Это полугосударство, почти государство, которое покорили римляне при Трояне. Затем, после римлян, когда римляне оттуда ушли, в XI-XII веке эта территория была подвластна королям Венгрии. В XVI веке, в силу трагического движения турок на Европу, находилась под управлением, сюзеренитетом турецкого султана. В XVII веке Габсбурги, австрийско-немецкая династия. И, наконец, в начале XX века закреплена за Румынией. В 1940 году отошла к Венгрии. В 1947, по итогам Второй мировой войны, наконец, была установлена граница 1938 года между Венгрией и Румынией. То есть это вечно спорная, вечно такая многоэтничная территория. Надо сказать, что считается, что в Трансильвании родился знаменитый Влад III Дракула, господарь Валахии. Ну, знаменитый Дракула, который, по-видимому, по происхождению был немцем, и с которым было много связано преданий мрачноватых. Замечу сразу, что и со Стефаном Баторием связано что-то такое, трансильванский след, как мы скажем сегодня. Замечу, что его сын Габор, который был князем Трансильвании, за жестокость был изгнан и убит.
Это позже. За жестокость.
А его родственница Стефана Батория, графиня Елизавета Баторий, вот о ней сложилось дикое предание, дикая молва. Но мы знаем всегда, что в преданиях что-то есть. На эту тему есть роман «Кровавая графиня». О том, якобы она увлекалась косметическими процедурами и купалась в крови убиенных девочек. Подсчитали девочек, 80 девочек. Конечно, это мифы. Но мифы такие мрачноватые. Юность нашего персонажа, будущего короля польского, князя литовского, правителя Трансильвании Стефана, прошла при дворе императора Священной Римской империи Фердинанда I. В общем, это центральноевропейская фигура, строго не принадлежащая ни одной такой вот этой национальной истории. Фердинанд I из династии Габсбургов родился и воспитывался в Испании, при дворе вот этого испанского по происхождению человека, правителя, который был младшим братом знаменитого испанского габсбургского императора Карла V, испанского короля Карла I, при этом дворе и рос Стефан Баторий. И когда Фердинанд был избран королем Чехии и Венгрии, еще присоединилась Чехия и Венгрия к области, где правил Фердинанд I, к тем территориям. Он много воевал с турками и частично непокорившимися венграми. То есть нестабильная такая была ситуация. А также
там границ не было,
воевал в Германии, границы были совершенно неопределенные. Германия, как мы знаем, сражались княжества протестантские с княжествами католическими.
Мы помним 16 век.
Да, и во всех этих борениях участвовал Фердинанд, при дворе которого служил Стефан Баторий. После отречения Карла V от императорской короны в 1555 году Фердинанд стал императором Священной Римской империи. Вот при каком дворе находился Стефан Баторий. Вместе с императором Фердинандом он оказался в Италии, Стефан Баторий, и времени там не терял.
Да.
Он поступил в Падуанский университет.
Вот уже странность номер один.
Да.
Сын князя.
Да.
Я не припомню, кто
живи
еще...
Живи да радуйся.
Да, я еще не припомню, кто в 16 веке... Вот, не
чтобы поступил
сейчас,
в университет.
Я
да.
пытался сейчас вспомнить.
Самообразованием практически очень да. многие занимались, и он тоже займется, да. когда у него образуется ситуация. Но пока он поступил в университет. То
в
есть
Падуе, да.
какое-то тяготение к образованию у него, безусловно, было. Мне не удалось установить точно, закончил он его или нет. Но понимаю, что он блестяще овладел латынью. Это давали итальянские университеты. Потому что затем, когда он оказался правителем столь разных областей, как Трансильвания, Литва, Польша, говорил не на каждом языке свободно, он общался с элитой этих этносов да. на латыни.
Ну, а, собственно говоря, латынь тогда это то, что английский сейчас.
Да, международный язык.
Да.
Для элиты.
Для элит.
Абсолютно неясный народу, абсолютно непонятный язык для народа, язык священнодействия и церковной службы. А он владел им свободно. И часто с подданными своими, это зафиксировано в источниках, говорил на латыни. Он изменил свою политическую ситуацию сам, уйдя от службы германскому императору на службу к воеводе Трансильвании, все-таки родной
Трансильвании. Вернулся назад.
Да. Иоанну Сигизмунду Запольскому, Янош Заполян, как его называли. Он противником был Фердинанда I и возглавлял непокорившуюся империей часть Венгрии. То есть, что заставило Стефана Батория? Никаких таких личных мотивов.
Почему? Не... Патриотизм.
Да, на... тяготение.
Другого нет.
Тяготение к родной, к родным очагам Трансильвании.
Но при этом в этот момент он с турками начинает общаться, как с противниками императора.
На этой службе у Яноша Заполя. Он стал врагом немцев. И это, то есть, послужил, обрел военный опыт в этих войнах германских
поучился
и прочих.
В Падуанском.
Поучился в Падуанском университете, прибыв в Италию вместе с императором. Но служить не стал и оказался в враждебной, политически, конечно, не этнически, враждебной позиции по отношению к Германской империи. А в войнах теперь с враждебным ему германским императорами он оказался в плену, в немецком плену. И пробыл в этом плену 3 года. Он удивительно использовал это время. Опять абсолютно нестандартно для средневекового правителя его уровня, как мы скажем.
Угу.
Все 3 года он упорно занимался самообразованием. И вот здесь это зафиксировано, он рассказывал это сам, он читал римских историков.
Вот это очень интересно. Вот попав в плен, но не в тюрьму, все-таки, да, он
плен,
был...
Почетный плен.
Почетный
да.
плен. Чем человек занимается в плену?
Да.
Самообразование.
Это, конечно, не всякому. Значит, в его натуре, в его менталитете, в его разуме, потом, когда будут его избирать на престол польский, многое будет учитываться. Угу. Вероятно, это тоже. Но я еще скажу, какие другие факторы будут учитываться. Итак, он уже выделяется внутри этой элиты. У него прекрасное происхождение. У него придворный опыт. Для эпохи это важно. У него военный опыт. Для эпохи это чрезвычайно важно. Он образован. Он настоящая феодальная элита. А это время уже это не феодальное. Но элита живет во многом по законам этих былых рыцарских времен.
Вы знаете, он выделялся не только, ну, что ли, своим происхождением, образованием, он выделялся еще личными качествами, потому что когда я искал, почему же все-таки этого человека, так он вдруг сделает рывок в карьере, ну, мало ли таких было, ну, мало ли служило, ну, мало ли обучалось, ну, мало ли учило латынь и так далее, я обнаружил очень интересные у историка Пастория, не знаю, есть ли у вас цитата, есть замечательная характеристика. Правда, эта характеристика ему была дана, когда он уже стал королем, вернее, перестал быть королем, но, тем не менее, она звучит так. Баторий был в костеле больше, чем священник, в республике больше, чем сенатор,
это восторженно.
В суде больше, чем адвокат, в войске больше, чем гетман, в бою больше, чем солдат, а в перенесении неприятностей, в терпении, доброте и прощении личных оскорблений больше, чем человек.
Это восторженный отзыв, который я читала, просто решила его не приводить, потому что он отдает такой придворной могучей лестью,
да, да.
но как правило, и в любых восторженных характеристиках есть какое-то основание.
Это уже все-таки после того, как он перестал быть королем. Поэтому...
Он вызывал уважение. О нем написал Монтень в своих опытах очень смешно. Мимолетно отметил. Говоря о костюмах, об одежде, Монтень заметил, что вот есть такой правитель Стефан Баторий, никогда не носит перчаток. А считалось, что для Монтэня он жил в стране с очень суровым климатом. Польша для них суровый климат.
Ну, да.
Когда они придут под стены Пскова, они узнают, что есть гораздо более суровый. Никогда не носит перчаток и всегда носит шапочку. Вот на картинке, которая здесь у нас в студии, как раз он в этой шапочке. Небольшую шапочку с таким пером, который, в общем-то, это и венгерская традиция, и частично и польская. И что это Монтэнь отмечает как... очень легкий костюм для сурового климата. Итак, человек заметный, замеченный, наверное, необычный. Отмечалось его, кто-то говорил, что у него красивые черты, а кто-то наоборот. То есть, в знаменитой картине Яна Матейки, о которой, надеюсь, еще сказать, он, конечно, выглядит очень грозным, страшным, а в то же время многие искусствоведы пишут, это самое красивое лицо для этой эпохи. То есть он был видный человек, скажем так, видный человек. И, наверное, не случайно, а глубоко закономерно, когда в 1572 году умер король Польши, а в это время... Стефан Баторий уже был князем Трансильвании.
Кстати, князем он стал не в молодые годы, ему было 38 лет.
Да.
30, то есть он уже для средних веков или там для 16 века,
молодой человек.
Это уже вторая часть жизни, уже, можно сказать, закат.
Он был избран князем. Надо сказать, что он стал первым князем. До этого это были воеводы Трансильвании. Его отец был воеводой. Повысился статус. Князь Трансильвании. А когда в 72-м стало известно, что умер король Польши, Сигизмунд Август, и там началось такое вескоролевье на 2 года. Стефан Баторий пока не выдвинул свою кандидатуру, он сделает это позже. Но наверняка эта идея ему в душу запала. В Польше в 1574 году был избран королем французский принц Генрих Валуа. Тут надо сказать, что же это за такая традиция избрания. Надо сказать, что к этому времени, к XVI веку, Польша стала отличаться по своему устройству среди и центральноевропейских стран, и тем более западноевропейских, особым положением феодальной элиты, особым статусом знаменитой польской шляхты, которая имела большие полномочия, прежде всего в польском сейме. Право вето, они могли воспользоваться этим правом, запрещаю. Вето по латыни я запрещаю. По отношению к любому, даже королевскому решению, распоряжению. И надо сказать, что стремление быть очень независимыми привело к тому, что когда Польша объединилась с Великим княжеством Литовским, образовалось то, что называют Речь Посполита, это же буквально с польского переводится «республика». Угу. Это была, как говорят современные польские историки, шляхетская республика. Многие смотрят на это в историографии даже как-то отрицательно, негативно. Вот феодальная вольница, каждый там мог высказывать что-то, слишком самоуправство большое было у элиты. Я давно размышляю над тем, что даже такая вольница... имеет две стороны. Республика шляхетская – это все равно республика, это все равно коллегиальное правление, а не деспотическая железная рука одного человека, и это самосознание элиты как очень значимый. То, что потом назовут гражданским чувством, чувство самоуважения, хотя бы в рядах аристократии, там было очень высоким. Ну и минусы большие. Пока принято будет решение, кого же избрать, такое межвремение, 2 года без королевия, как пишут польские историки. И избран был французский принц. Там 1000 соображений, боролись кланы. Все-таки
напомню,
избран
что Генрих Валуа – это брат, будущий Генрих III французский, брат Карла IX.
Карла IX.
Напомню, что за 2 года до того Варфоломеевская ночь, кстати.
Сын Екатерины Медичи.
Да.
И его избрали... А прошло всего 2 года действительно с Варфоломеевской ночи. Он становится польским королем, и он пробыл им всего около полугода. Потому что внезапно получил сообщение, мама Екатерина прислала ему сообщение, что внезапно умер Карл IX.
Его брат старый.
О его смерти мы говорили, да. Французский король. То ли отравила, то ли не отравила. Раз, скончался, и все. И Генрих тайком, бросив польское королевство, можно сказать, и престол на произвол судьбы, ускакал из Варшавы, боясь, что престол будет занят французский. Его, французский престол, его другими соперниками, в том числе Генрихом Валуа, будущим Генрихом IV.
Генрихом Наваррским, Бурбоном.
И опять.
За ним гналась шляхта, чтобы вернуть его на престол. Такой случай уникальный. Польский король тайно покидает и бежит, не отрекаясь еще, через границу. За ним гонятся, чтобы его вернуть на престол. Не догнали.
Это, конечно, была трудная политическая ситуация. И она, конечно, подтолкнула такого заметного человека, как Стефан Баторий, на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру. Надо сказать, что Генрих Валуа французский был избран на польский престол после 2-летних дебатов. И здесь нельзя было ожидать, что очень легко пройдет избрание кого-либо. Очень многие из литовской знати, объединение Польши и Литвы, очень сложное, были настроены на то, чтобы снова отделиться. Уже побыли вместе Великое княжество Литовское и Польское королевство, и хватит. И тогда только не поляка на польский престол, вот кого угодно, только не поляка, называли даже кандидатуру Ивана IV, московского царя. И тут Стефан Баторий выдвинул свою. Средняя и мелкая польская шляхта поддержала этого человека. Что их привлекало? Военный опыт, то, что он воин, что у него прекрасное наемное войско из венгров, издревле прекрасных вояк, что он признанный полководец.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, и мы с Натальей Басовской продолжаем разговор о польском короле Стефане Баторий. Так совпало, что одновременно вот с нашей программой мы параллельно следим за событиями вокруг гибели президента Польши Леха Качинского. И так случилось, что мы говорим, сейчас будем говорить о противостоянии русского, московского государства и Речи Посполитой, Наталья Ивановна. Он избран королем.
Он избран королем, потому что большая часть шляхты поддержала эту кандидатуру. Мотивы, я уже сказала, он полководец, он воин, у него прекрасное войско из наемников, преимущественно венгерских, которые умеют воевать, у него большой опыт, и придумано условие, на котором, ну, вообще-то, высшая знать была против, а сенат был за германского императора Максимилиана, а вот среднее и низшее звено, так сказать, за Стефана Батория, которым ближе еще условие, что он женится на Анне Ягеллонке, из последней, в общем, на сестре последнего Ягеллона Сигизмунда 2 августа. Условие категорическое. Стефан согласился. Итак, коронация в Кракове. Стефан, князь Трансильвании, становится правителем Речи Посполитой и коронуется польской короной. Ему 43 года, Анне Ягеллонке 50 лет, через несколько дней их свадьба. Угу. То есть закрепляется, ну, то, что я говорил, 16 век, время создания национального сознания, национальной истории. И закрепляется этим браком то, что Стефан не просто приемыш, он своим браком поддерживает национальную польскую династию Ягеллонов, в какой-то мере продолжает. И дальнейшие события после этой коронации связаны довольно скоро с Ливонской войной, так называемой Ливонской войной.
Ливонская
война, да, она началась до него в 1558 году, и в ней было несколько этапов. Первый этап еще до него с 1558 по 61 был успешным для Московского княжества. И как раз с приходом Стефана Батория успехи-то военные перешли на сторону соперников Московии. А первый этап был успешным. И в нем, этом первом этапе, был очень важный успех, который я хочу подчеркнуть. Ливония – это территория частично современной Литвы, современной Эстонии. была подвластна Ливонскому ордену. Из числа тех духовно-рыцарских орденов, которые были созданы в данном случае немецким рыцарством по итогам крестовых походов. И Ливонский орден был как бы отделением знаменитого Тевтонского ордена, распущенного и погибшего в результате знаменитого противостояния Игрюнвальдской битвы 1410 года. Он был распущен, территория, подвластная ему, отошла к Польше. И вот Ливонский орден, полный наследник этого рыцарского гнезда, он в сущности России был сильно небезразличен. Решительно препятствовали ливонские рыцари торговле и любым контактам русских земель с Германией, что было очень важно. И Иван Грозный вполне сознавал важность этих контактов. Надо сказать, что не впервые, что именно только Петр Первый понял, что это важно. Нет. Иван Грозный вполне уже это понимал. Вот, например, такая подробность, которую я отыскала. Он направил туда в 1547 году вербовщика, чтобы в германских землях навербовать мастеров, строителей, ремесленников, имеющих этот немецкий опыт. Повторяю, Петр Первый был не первым в этом. Было разрешение германского императора, императора Священной Римской империи, германской нации, провести их через территорию Ливонского ордена в Московию. Однако ливонские рыцари, нарушая разрешение императора, остановили их, не пропускали, а самого вербовщика посадили в тюрьму, мастера стали разбегаться и разъехались, в общем-то, и нашелся один некий мастер Ганс, который сказал, что нет, стал настаивать, я доберусь до Московии. Его тоже посадили в тюрьму, сумел вырваться оттуда и самостоятельно решил добраться. В 2 милях от границы Московии ливонские рыцари его схватили и казнили. То есть это какое-то, ну, такое вот было гнездо зла для московских земель, которое мешало включению Московии в европейскую жизнь, и вполне сознательно. Кроме того, территория Литвы, входившая в это время в Речь Посполитую, это место эмиграции, это место бегства из Московии неугодных или тех, кто опасается за свою жизнь. Именно туда уже бежал знаменитый князь Курбский. Он сначала участвовал в Ливонской войне, а узнав, что ожидается расправа над ним, как считается, в 1564 году бежал именно на территорию Литвы, получил там земли, поместья и так далее. И многие другие оппозиционеры, как мы скажем сегодня, политические противники, бежали в Литву. То есть в Ливонской войне, которую в учебнике освещают только и исключительно как борьбу за выход к Балтийскому морю, а на нее есть совершенно более широкий взгляд. Во-первых, Балтийское море, этот выход при Иване Грозном не состоялся, как известно, ничего это не получилось, но была ли это единственная и главная цель Грозного, есть решительные в этом сомнения. И лично я считаю, что добившись на первом этапе упразднения этого ордена, он был секуляризован. То есть он перестал существовать как военная организация. Земли были включены, стали подвластны Польше. Царство Московское, Московия, как они говорили, царство русское, совершило дело для истории объективно очень полезное. Но Ливонская война продолжается. И во главе войска оказывается, благодаря тому, что он получил корону Польши, очень опытный полководец. В 1561-78, а в 70-е годы это уже он, Степан Баторий, война развивается с переменным успехом. То у русских войск удачи, то у Степана Батория. А вот в 1579-83 последний этап этой войны, это непосредственное участие Степана Батория.
То есть он на поле боя, он не просто сидит в Варшаве.
Произошел потрясающий эпизод. Он лично прибыл к стенам Пскова. На пути был, в общем-то, поход он совершил еще в 1579 на русские земли. Был захвачен Полоцк. Но захвачен ценой ужасной. Близ Полоцка была маленькая крепость Сокол. Защитники ее сожгли ее вместе с собой. То есть сопротивление было очень тяжелое.
Вообще, вы знаете, я обратил внимание, что Ливонская война отличалась каким-то зверством с обеих сторон. Потому что вот когда читаешь там истории про уничтожение мирного населения, то диву даешься, потому что в Европе уже война шла по-другому. Хотя... Напомним, там, Варфоломеевская ночь, да, но это не война. Когда воюет государство с тем, чтобы там, вырезать полностью население. Сначала пришли московские войска, резали всех подряд. Потом пришли поляки, резали всех подряд. Да еще защитники сами себя сжигали с детьми и женами, абы не попасть в руки врага.
Но меньше всего среди участников и воинов было поляков. Это были венгры и немцы. Но надо сказать, что это была феодальная распря и борьба за добычу. Вот я подчеркну, источник это выдает полностью. Иван Грозный нуждался в средствах. Его удачные казанские и другие астраханские походы сначала дали огромную добычу, но она уже была довольно сильно растрачена.
10 лет прошло.
И воинство надо занять. И вот эта борьба за Ливонию, это еще борьба за новую добычу.
Но неужели так
и
просто?
То же самое для Стефана Батория. Вот из дневника ксенза Петровского. «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж!» Это пишет вот этот секретарь.
Да.
«Помоги нам, Боже, с ним справиться!» Боже, как ужасен, в общем-то, человек. В Средневековье, сегодня по-другому.
Угу.
«Любуемся! Он похож на Париж, помоги с ним справиться, чтобы его разграбить!» На самом-то деле, добыча – это очень важное соображение. Они его не скрывают. Им нужна добыча. Процитирую еще дневники. Сейчас... Угу. Вот, ядер и пороху, должно быть там большой запас, когда началась осада Пскова. Сопротивляются жители отчаянно. Нужно усердно молить Бога, пишет опять этот самый Петровский, чтобы он нам помог, потому что без его милости и помощи нам не получить здесь хорошей добычи. Да, борьба за добычу. Город большой, сильно укрепленный, но считается очень богатый. Это же торговая республика недавно. Только в 1510-м он перестал быть республикой. А традиции-то живы. Купцы-то есть. Богатых людей много. И вот начинается приближение к страшной осаде Пскова.
Но это не была религиозная война, как иные историки
иногда
в 40-е
некоторые
годы
некоторые авторы писать. Пытались сказать, что это была попытка католиков
сначала,
в борьбе с православием, а православных с католиками. Известно, что Иван Грозный поиграл в раздумья о том, не принять ли католическую веру. Это, как Елизавета I играла вечно, не выйти ли ей за кого-нибудь замуж. Это была, безусловно, политическая игра. Для той эпохи одна из важнейших форм любой политической игры – это рассуждение о конфессии. А не сменить ли мне конфессию? Боже мой, как поиграли люди Востока далекого в 13 веке с Людовиком IX святым. Якобы монгольский правитель думает, не принять ли ему христианство. То есть это была форма уходящего средневековья, форма проявления соперничества, политической борьбы. Ну, я не знаю, как в сегодняшней политике есть много оболочек, о которых говорить не стану, я не политик. Но мы знаем, что есть оболочки, без конечные темы для переговоров, которые часто прикрывают реальные интересы.
Угу.
Так же было и в эту эпоху. Итак, Стефан Батори успешный полководец. Он вступает в Ливонскую войну. У него есть союзник в лице Швеции. Он объединенный правитель и Литвы, и Польши. У него очень хорошее войско. Он захватил Полоцк, как я уже сказала, дорогой ценой, но захватил. Осенью 1579 года захвачены Великие Луки. Достались одни развалины от Великих Лук и ряд других городов, то есть успех. И 24 августа 1581 года, в недобрый для него час, чего он сам еще не знает, сам Стефан Батори, как пишет источник со всеми своими многими силами, это русский автор пишет, подошел к стенам Пскова. Для того, чтобы устрашить защитников этого укрепленного и предполагаемо очень богатого города, он устроил под стенами города военный смотр. Вот они полюбовались Псковом, мечтая о добыче, а потом для устрашения проведен смотр войск. У Батория примерно 100 тысяч войск.
Это
так считается.
Войско.
Это потрясающе. Но тут даже сомнений особых нет. Все авторы сходятся, что цифра близка к этому. Точных подсчетов нет. А что же было у псковитян? Кадровых, военных, профессиональных, ну, стрельцов и конницы, предположительно 7 тысяч человек. Это абсолютно другая цифра, другой порядок. И примерно 10 тысяч вооруженных горожан. А поэтому Стефан Баторий, видимо, поначалу абсолютно не сомневался в своем успехе у стен этого города. Ну и вообще поразительно, начав решительно выигрывать эту войну, ведь ясно было, что дело идет к победе, он споткнулся больше, ну, примерно на полгода под стенами конкретного города Пскова, всего-навсего в 1510-м, недавно, ну, сравнительно, 70 лет назад, покоренного Московией и, может быть, таящего обиду. С помощью писем, прикрепленных к стрелам, Баторий, когда понял, что с лету город не взять, засылал в город за стены городские предложения боярам псковским перейти к нему на службу. И умно, не глупый был человек, всего-навсего перейти к нему на службу, надеясь, что не помнит обиды со стороны московских правителей. И тогда, мол, и платить буду хорошо, и мирно сдайте город, сдайте ключи. Не получилось. Какой немыслимо патриотический подъем. Или величайший страх перед разграблением, уничтожением. Или все это вместе. Или охватившие людей некое состояние, которое вот называют харизматическим, пассионарным, каким угодно, привело к тому, что Псков оказалось взять нельзя такой немыслимой силой, сказать трудно. Были сделаны проломы в стене. Две башни были захвачены. Ну, кажется, это конец. Тогда из огромной пушки, что оказалось сейчас, из огромной пушки псковичи выстрелили по одной из этих башен, и она обрушилась прямо на тех воинов Батория, которые уже ворвались в эту башню. Были сделаны девять...
Вместе с защитниками.
Да, все погибли.
Все погибли.
Были сделаны 9 подкопов, тайных, под стены города. Все подкопы псковичи нашли, обнаружили и пресекли. Как они умели работать. Я зачитаю, что потом случилось. Вот пишет секретарь Батория. «Русские в проломах, сделанных нами, снова ставят срубы и туры. И так хорошо исправляют их, что они будут еще крепче, нежели были прежде». Вот как умели работать. И тут знаменитое то, что называют генералом Морозом. Ну, обязательно, почти мистически случается в русских землях, когда на них серьезная идет опасность. 28 октября, заметим, октября 1581 года, пишет Петровский, «О, Боже, вот страшный холод, какой-то жестокий мороз с ветром. Мне в Польше никогда не случалось переносить такого. Фуражиры начинают замерзать, когда отправляются за припасами, за кормом для лошадей и людей». Не хватает денег выплатить солдатам. В войске начинается брожение. И там обороняются и не сдаются всего-навсего такие жалкие силы, которые я назвала. Псковичи отразили 31 приступ.
31?
31 приступ. Совершили 46 вылазок. Вот великий полководец, Стефан Баторий, до этого я еще забыла упомянуть, прославился, отражая набеги татар. И отразил. Вся центральная Европа уважала в нем полководца, и уважение было заслуженным. И вот он споткнулся об этот город. Не зря два великих художника оставили нам две удивительные картины, связанные с обороной Пскова.
Да.
Это картина Яна Матейки, великого польского художника, художника и баталиста, и пишущего об истории, о событиях Баторий под Псковом.
Стефан Баторий под Псковом.
Что за сюжет? Сложный. Что только о нем не написано. Он выписан прекрасно. Баторий здесь действительно красив, величав, с оружием в руках. Русские слегка принижены и протягивают, кажется, что-то вроде хлеба с соли. Трактуют так. Это они просят о мире. Да, предложения о мире были, поступали. Но известно, что с хлебом, солью просить мира не есть русская традиция. С хлебом, солью совсем другая церемония происходит, добро пожаловать. Да. А добро пожаловать под Псковом не было. Есть еще одна картина, посвященная обороне Пскова. Она висит в Третьяковской галерее. И я всем, кто может туда сходить, очень советую посмотреть на нее другими глазами. В соседнем зале, с тем залом, где висит явление Христа народу Иванова, есть эта картина. Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году. Она была заказана Академией Карлу Брюлову.
Да.
Брюлов писать ее не хотел. Не потому, что он не уважал защитников Пскова. Ему было обидно. Ему сказали, что для того, чтобы стать полным членом, законным членом Академии, он должен предъявить картину на заказанную тему. И автор уже написанного «Последнего дня Помпеи» был обижен. Он сказал, неужели недостаточно, что у меня помимо всего моего творчества есть, например, «Последний день Помпеи». Нет, ну, Академия была очень консервативной организацией. И он взялся за эту картину. Он не дописал ее. Именно от того, что писал как бы по принуждению в 1839-1843 годах. Я посмотрела на нее очень внимательно. Подлинники в Третьяковке. Это огромное удовольствие, потому что мастер есть мастер. Пишет ли он с восторгом или без, его перо, помимо его воли, совершенно. А тот факт, что он не завершил картину, и в центре композиции идет крестный ход, который по преданию остановил дрогнувших защитников Пскова, делает этот центр композиции слегка непрописанным. Он выглядит импрессионистски. И от этого ощущения чего-то божественного, неземного, что несут с собой вот эти служители церкви, вышедшие поддержать горожан, только усиливается. Короче говоря...
Мы назвали героя, который возглавлял защитников Пскова, Иван Петрович Шуйский, который позже странно умрет во время Бориса Годунова. Странно умрет.
Боже мой, это время было странных смертей.
Но он был герой. Вот это вот надо запомнить полководца. Иван Петрович Шуйский.
И местный псковский воевода Андрей Иванович Хворостинин, не такой знаменитый, тоже должен быть упомянут. И воевода Хрущев. То есть это, это были люди достойные, очень храбрые и проявившие под стенами Пскова какие-то невероятные личные качества. Во-первых, у стен стоит, он уйдет только, уйдет оттуда, сейчас, когда же он ушел, где-то в январе, нет, в январе уже конец, он...
В ноябре
он уйдет от стен Пскова сам, не с войском, а уйдет Стефан Баторий. А вот сознание того, что под стенами стоит не только мощное войско, но и во главе его лично Стефан Баторий, ну, должно было сломить этих людей, но не сломило. Поразительно, как, помимо того, как они трудились, как работали, как восстанавливали разрушенное, как молниеносно сооружали новые укрепления. Помимо этого, удивляет, как много у них было боеприпасов. Дело в том, что Иван Грозный не прислал им на помощь никого и ничего. Он не мог этого, видимо, сделать. Это, в общем, не упрек ему. Хотя ему можно сделать много упреков. На других театрах, да, военных действий было занято много войска. У него не хватало этого. Тоже Ливонская война уже... Вторая ее половина сильно истощила силы московского государства, и никто не пришел им на помощь. Но все источники изумляются, какой был запас ядер, из чего они их переливали, видимо, что-то добавляли, как много было боеприпасов и пороха, их артиллерия работала потрясающе. Ну и потом, если осаждающие постепенно отчаивались и деморализовывались, это всегда... Осаждающие страдают почти так же, как осажденные. Холодно, нет денег, войско ворчит, а заплатить Стефану Баторию тоже нечем. Он видит, что здесь великой славы не случится. И он, отступая, он сам уходит, потому что ему уже не хочется в этом не самом славном месте находиться.
Оставляет 3 минуты у нас
остальных,
ядом польским.
И он вынужден пойти на мирные переговоры. Он дает согласие своему окружающему заключить мир. Мир в яме за Польском 15 января 1582 года заключен. У Батория еще много-много планов. Он думает, что он еще много великого совершит. Он готовится воевать против турок. Он проводит какие-то преобразования внутри своего большого государства. Он не получил полной победы, но все-таки Ливония его, у него есть какие-то средства. Он усовершенствует судебную систему в Польше, идя навстречу Шляхетской республике. Он усиливает шляхетские суды. Он основывает академию в Вильне с Львовичем, да, будущий университет. То есть поддерживает просвещение. Он был значительным правителем, у которого было еще очень много государственных планов. Поощрял развитие школьного образования. Поддержал, правда, в связи с этим иезуитов, а потом разочаровался в них. Они за то, но, получив поддержку в области образования, полезли в политику. Конечно. И полезли так, что ему даже пришлось от них немножко отгораживаться. И все-таки, как считают современники, он еще мог бы совершить нечто значительное, если бы не совершенно внезапная кончина, вокруг которой, правда, нет никаких преданий. Дружно пишут все источники, что внезапно заболел в 1586 году.
Через год после смерти Грозного.
Да, они абсолютные современники. Абсолютные современники. И есть версия, что в душе, в голове своей он планировал снова поход на Московию, а другие также твердо говорят, что планировал борьбу с турками. Во всяком случае, были великие планы и были шансы развития его величия в его личности, основания для этого были, не состоялось.
Потому что этот мир с Московией считался победой в Польше. Потому что были возвращены земли, захваченные в первой этапе. И он был все-таки королем-победителем. А то у нас прозвучало так, что он ушел от Пскова и как бы проигравший.
Нет, он победил в Ливонской войне.
Он был королем-победителем. Для поляков это было важно.
И маленьким индивидуальным победителем был город Псков. А подчас говорят, то ли один в поле воин, то ли не воин. В данном случае этот воин позволил на Руси говорить, что поражение было не совсем полным.
Но при этом, когда он умер, пошли слухи, что его отравила русская контрразведка. Поэтому впервые в истории Европы тело короля было анатомировано на предмет отравления. Не нашли, не отравлен. Но уже тогда думали, что смерть польского правителя, который воевал с Россией, не имеет естественных причин.
Это всегда вокруг внезапных смертей в те эпохи слухи образовывались.
Если бы только в те.
Я думаю, что на самом деле это просто еще одна страница непростых отношений центральноевропейских стран и Руси.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.